Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, настоятель строящегося Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Бог в помощь всем нам, дорогие братья и сестры!
Тема нашей сегодняшней передачи – о пользе богослужения, о пользе церковного богослужения. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Мелхиседек, в чем же, собственно, польза богослужения? В чем необходимость богослужения?
Ну, чтобы это себе представить сразу в двух словах, вот мы сейчас многие вернулись из отпусков, были на даче, были в деревне, кто-то был на юге, и кто-то, так сказать, это время провел для того, чтобы поддержать свои телесные силы. И все мы радовались, что в этом году лето, да и сейчас осень, радует нас солнцем. Так вот, храм – это и есть солнце. Солнце, согревающее не тело, а согревающее душу. И тот человек, который не подставляет свое сердце, свое тело, свой ум, свое сердце не подставляет солнцу, так, то он не получает пользу. А человек, который подставляет свое, так сказать, тело под солнце, он определенную физическую пользу тоже интересную получает. Вот аналогия – это храм.
А может быть аналогия, например, в искусстве, например, человек. В чем разница, что человек, например, подставляет свое сердце произведению искусства, которое возвышает его, и подставляет свое сердце богослужению? В чем разница?
Ну, здесь можно привести, ну, раз вы такой, так сказать, пример привели, одно дело видеть картину в альбоме, или храм, или памятник искусства, видеть его только на картинке, так? А другое видеть его живьем. Кремль, Ростов, ну, в смысле, Ростовский Кремль, Московский Кремль, ту или иную картину, тот или иной храм. Например, то есть мы восторгаемся мозаичным убранством, например, храма Святого Марка в Венеции. Кстати, это самый большой храм в мире по мозаичному убранству, 10 тысяч квадратных метров. А вот наш стоящийся Покровский храм, так как-то, к слову, пришлось этот пример, он на 5-м месте в мире будет по мозаичной площади, 2,5 тысячи квадратных метров. Но что бы я сейчас ни говорил о храме Святого Марка в Венеции или о нашем Покровском храме в Ясеневе, никакие фотографии, никакие передачи, так, никакие фильмы, ну так видео, может быть, их уже приблизит. Но ничто не сравнится с впечатлением, когда человек вживую видит храм или произведение искусства, совершенно другое впечатление. Поэтому нельзя заочно с этим познакомиться. Потому что можно, но изъян все равно будет. И поэтому, конечно, мы не заочно участвуем в богослужении, не заочно бываем на природе, так сказать, и обоняем запах, так сказать. Мы не заочно загораем, мы не заочно подставляем свое тело солнцу. А мы принимаем в этом живое действенное участие сами. И поэтому один из наших насельников Оптиной пустыни был такой митрополит Трифон Туркестанов. Он был когда-то насельником Оптинского скита. А потом так сложилась его духовная жизнь, что в конце концов был митрополитом в Москве. И у него даже было такое название, его называли Кухаркин архиерей. А почему? Он служил в Богоявленском монастыре, а этот монастырь сейчас находится, буквально соседствует с ГУМом. Вот. Буквально в нескольких шагах от Кремля. И в этом монастыре подвязался будущий святитель Алексей Московский, мощи которого хранятся, находятся в Елоховском соборе. И вот там служил митрополит Трифон Туркестанов. А почему назвали Кухаркин архиерей? Потому что он совершал литургию очень-очень рано. В 5-6 часов утра, чтобы трудящийся народ мог сначала быть на богослужении, вот опять же о богослужении, чтобы мог быть богослужением, а потом начать свой день с благословения Божия, с божественной литургии, а потом уже целый рабочий день. И кухарки, и попортные, и, так сказать, и повара, и простой люд, извозчики, пока обыватели еще спали, народ уже помолился, рабочий люд, а потом уже, так сказать, начинался трудовой день. Так вот, когда он часто повторял, любил повторять одно выражение: «Дети, дети, любите храм Божий». Храм Божий небо на земле. И вот на его могильном памятнике, а он похоронен, кстати, на Введенском кладбище в Москве, оно еще именуется немецкое кладбище, потому что там была немецкая слобода, это район Измайлова. Так вот, на могильном памятнике именно эти слова выбиты в граните. Дети, любите храм Божий. Храм Божий, небо на земле. Вот когда говорят о необходимости и о важности богослужения, но мы же душой стремимся на небо. Вот это образ, то, что мы видим в храме, то, что мы слышим в храме, то, что бывает являемо нам в храме, это как раз все напоминает нам о небе.
Я хотел спросить, как меняется день человека, если он начинается с богослужения? Вы сказали, что люди просыпались так рано, шли на богослужение, только потом принимались за работу. Вот как меняется день человека?
Кстати, вот в Греции, да. В Греции сейчас это все осталось. Был человек, наша прихожанка была на острове Патмос. Так, были праздничные дни. И мне она присылала смс-сообщение и говорила: «Батюшка, не могу попасть на службу в монастырь Иоанна Богослова. Служба с 3 ночи до 7 утра».
Невозможно попасть.
А как добраться? Вот надо было, так сказать, люди жили в деревне, так, где-то 4 километра. Но такси-то, так сказать, даже. Или пешком ночью. И вот это совсем неудобно. Вот эта традиция раннего богослужения у греков сохранилась. Но в монастырях тем паче. И вот у нас все-таки более-менее как-то приближено для людей, чтобы они могли, во всяком случае, в России. Вот у нас, например, на подворье богослужение начинается 7:30 утра. Но это не монашеское богослужение, начинается в 6:00 утра. То есть для людей тоже есть такая возможность. Монастырский круг начинается утренней молитвы, полуночницы, монашеское правило, потом часы и литургия. Так вот, все варианты для того, чтобы люди могли начать день с богослужения и с благословения Божия. А что получается? А Священное Писание нам говорит: сеющий с благословения пожнет, а сеющий без благословения и пожнет. Мы же верующие люди, и поэтому мы еще у отцов есть такое: все лучшее Богу. Вот почему именно утро посвящено богослужению. Во-первых, когда свежая голова, когда отдохнувшее тело, и когда мысли еще не засоренные новостями, так сказать, об Украине, о повышении курса доллара, так сказать, и евро. Нам, правда, терять не особо нечего, потому что сбережения у нас у всех, наверное, в рублях, а не это. Но все равно, так сказать, мы слышим всякие события, соприкосновения. Мало того, что даже, я помню, когда учился в школе, так, один знакомый человек говорил: вот постарайся учить уроки так до того момента, когда ты начал говорить с людьми. Я думаю, а почему так? А потом заметил: во время суеты, во время впечатлений, когда уже начался день, так, то уже в голову совершенно по-другому воспринимается информация. Вот. И почему вот в эти ранние утренние часы, они очень продуктивны. Меня вот, например, бабушка не могла поднять в школу. Она начинала с 8:30, а я вставал в 8. И без конца в школу опаздывал. Благо, что она была в 5 минутах, так сказать, от дома. Но я у девчонок спрашивал: а вы вот во сколько встаете? А мы, говорит, встаем в 7 и начинаем делать уроки. Вот я их не мог понять. Как это встать в 7 часов? Это же вообще невероятный какой-то подвиг. И оказывается, вот они учились хорошо. Почему? Потому что начинали все с утра на свежую голову. А поэтому и мы воспринимаем богослужение на свежую голову, слова Священного Писания на свежую голову, проповедь на свежую голову. Тогда, конечно, тогда, когда есть у нас такая возможность. Но особенно, конечно, в воскресный день мы должны быть в храме.
У нас звонок, отец Михаил. Давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, знаете, это был, наверное, 92-й год, когда я первый раз посетила монастырь, и это была Оксана пустыня.
Так, очень приятно.
Вы вели экскурсию по монастырю.
Так.
Я пристроилась к ней.
Так.
Во время экскурсии мы подошли к колодцу Батюшки Амвросия. И вы знаете, вы достали ведро воды, и всех нас окропляли этой водой. Причем вы так умывались сами, И знаете, у меня осталось такое сильное впечатление от вашего лица. Оно, знаете, было боготворенное какое. Такое счастливое, глаза горели. И я вас запомнила на всю жизнь.
Ну, вопрос-то какой?
И когда я первый раз увидела вас по телевизору, я так обрадовалась, как будто увидела своего рода.
Вопрос, давайте.
Видимо, это
а вопрос
просто...
у меня нет. Я просто хочу пожелать вам доброго здоровья.
Спасибо.
И всего самого хорошего в вашей
спасибо.
Жизни.
Очень спасибо приятно большое. Слышать такие так сказать, пожелания, а не какие-то трудноваримые вопросы, на которые ты уже не сразу и сообразишь, как ответить. Вот видите, впечатление человека от посещения монастыря. Вот это еще один из областей нашей духовной жизни. Бывают такие периоды, когда мы все-таки для своей души должны отправиться в какой-то санаторий. Вот человек, когда использует отпуск свой, в обычные советские времена, ну и, может быть, и сейчас, если у кого есть такая возможность, они идут в санаторий. То есть место уже фиксированное, место, которое себя зарекомендовало, что там, так сказать, хорошие природные условия. Есть, например, какой-то источник, например, так сказать, Ессентуки, Кисловодск, Боржоми, Ессентуки. Вот, природные, так сказать, и климатические особые условия. И человек приезжает оттуда после 20-21 день, вот, ну, в зависимости у кого какие возможности, и он чувствует, что он, так сказать, у него поправилось здоровье. Так вот, наш священномученик Павел Флоренский называл монастыри, и особенно Оптин пусть называл духовный санаторий для многих израненных душ. И вот нам полезны отпуск или какие-то вот эти дни, начиная пятница вечера, суббота, воскресенье до понедельника. Угу. Есть ближайшие экскурсии. Кто-то в Оптино-Пустынь, кто-то Дивеево, кто-то... Коломну. Некоторые успевают за выходные дни побывать на Валааме. Для Соловков чуть-чуть больше. Печоры. То есть прославлены обители, в которых человек соприкасается с монашеским, с монастырским богослужением. Соприкасается с полнотой службы. Они отличаются. Монастырские богослужения и приходские службы, они между собой отличаются. И вот люди порой от монастырского богослужения выносят огромное впечатление. Я вот вспоминаю свое первое посещение Псково-Печорского монастыря. Это было в 82-м, нет, это было в 79-м году. Это как раз были не очень хорошие праздники. Это было 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Но вот тогда были выходные дни. Совпало так, что где-то там было 3-4 дня, потому что, может быть, наложились еще выходные. И вот я впервые почему-то вот именно не в Лавру, казалось бы, была побыстрее, была поближе, а оказался в Псково-Печорском монастыре. Богослужение, что, как мне вот сейчас вот вспоминается, где-то в 5 началось, а в 10, половина 11 вечера закончилось. Я тогда не понимал ничего. Это мое было первое, такое полное всеночное бдение, и оно сразу оказалось именно монастырским. Но вот почему-то на меня наложилось такое впечатление, что вот монахи и все, что здесь происходит сейчас в монастыре, вот это все по-настоящему. Вот это все по полной программе. Вот это так в идеале должно быть. Вот здесь вот все, вот именно здесь полностью, от всей души, во всей полноте люди служат Богу. Как они, я не понимал в этом пении, я только как они себя, братья вела, как она молилась, как она была сосредоточена на богослужении, как они пели, как они давали возгласы. Я даже содержание богослужения не понимал, но вот эта сама форма, так, вот само это внешнее впечатление, оно, конечно, оставило неизгладимое впечатление на вот такую, на юношескую мою, так сказать, ищущую душу. И вот этот звонок, наверное, тоже был не случайный, что иногда для проветривания нашей души и наших мозгов, и для духовной подзарядки нужны паломничества. тогда, когда у нас позволяет силы, возможности, потому что свой приходской храм, это тоже очень хорошо. Там, где мы живем, тоже очень хорошо, это тоже очень хорошо. Но все-таки есть особые, мы так их называем, святые места с особой службой, с особыми могучей историей того или иного места. Это, конечно, все огромное впечатление, потому что, вот смотрите, есть источник облучения, так сказать, маленький, а есть большой. Вот, например, Чернобыль, когда шарахнуло, так, это облучение, это, так сказать, еще это, целое было понятие, ликвидаторы, так, которые облучились до такой степени, что, так сказать, была необходима медицинская помощь и сопровождение по всей их этой жизни. Вот есть источники вот такой энергии, как я говорю, энергии со знаком минус. А есть, так сказать, источники с положительной энергией. Вот как раз монастыри, обители, кремли, места, связанные с чудотворными иконами, с мощами святых угодников Божия. Это тоже благодатное излучение, но только со знаком плюс. И важно, так сказать, как радиация заражает, так? И отрицательная радиация заражает, и человек, побывав немного под этим облучением, а потом отпечаток несет всю жизнь. Вот так и посещение святых мест, богослужений, чудотворных икон, оно тоже, так сказать, несет порой впечатление всю свою жизнь. Поэтому монастыри и монашеские богослужения, они тоже в жизни нашей нужны.
У нас звонок, еще один звонок, давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Отец Мелхиседек, будьте добры, вот посоветуйте, вот что сделать, чтобы ребенку было в храме хорошо, чтобы он стремился в храм. Вот у меня крестница 7 лет.
Я понял. Вы знаете, этот вопрос, он непростой, потому что воспитание ребенка, привить ему любовь к храму, оно, конечно, требует особого и творчества матери, родных и близких, требует особого вникновения. Вот, например, и все это делается, конечно, постепенно и не сразу. Вот, например, грудного ребенка чем начинает кормить? Материнским молоком. Потом постепенно начинает прикармливать. Вот. Потом ему только в 3 года он будет есть уже взрослую пищу, так сказать, уже это мясо, так сказать, и прочее, так сказать, то, что едят взрослые, может быть, чуть позже. А так до этого будут бесконечно каши, все протертое. Сразу-то мы его не начинаем кормить тем, что едим сами. Так и богослужение, конечно, оно должно быть дозировано. Мама должна, ну и тот, кто занимается с ребенком, постепенно ему, во-первых, объяснять, что здесь, что в храме, что происходит. Постепенно его на какую-то часть богослужения, там, где он со вниманием, может постоять, так сказать, помолиться своими словами, или те молитвы, которые он выучит, или своими словами: «Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, помоги, Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть мать и родные и близкие, так сказать, уже должны воспитывать его до службы, объясняя то, что происходит в храме. И то время, которое он может быть в храме, не рассеяно. Вот этого времени надо с ним в храме находиться. Если начинается уже беготня по храму, он не может, он начинает разговаривать со своими, так сказать, уже ребятами, девчатами, которые находятся в храме, начинает играться, начинает уже устраивать, как я иногда выражаюсь, песочницу в храме. Конечно, это не дело. Вот тогда мама, так сказать, жертвуя своей молитвой, жертвуя, так сказать, своим присутствием в храме, она потихонечку на улицу, тепло одета ребенок, и она слышит уже доносящиеся из окна или трансляции, слышит это все на улице, а не так, как часто бывает у нас в наших храмах. Пришла мама и на самовоспитание отдала ребенка. Пришла, сама стоит молиться, а ребенок между ног, между прихожанами, бегает по всему храму, туда-сюда. И она думает о том, что вот так он находится в храме, и есть эта духовная польза для него. Сама, так сказать, молится, пребывает уже в своей личной сугубо молитве, а в это время ребенок делает все, что ему заблагорассудится. Вот это, конечно, чрезвычайно неверно. А надо быть, и ребенок должен быть со своей матерью и со своим отцом, с бабушкой или дедушкой. Никакого-то уже самостоятельного пребывания в храме, то есть делай, что хочешь, быть не должно. Вот то время, которое он может пробыть, он должен пробыть вместе с вами в храме. Когда он уже, так сказать, ему не втерпел, и надо, так сказать, какие-то уже чем-то заняться, на какое-то время вышли, потом опять в храме. Но это целый, это уже духовный, это уже творческий процесс, потому что постепенно он не может сразу, это уже перешагнуть на пятую ступеньку. Все делается постепенно, так же, как мы даем телесную пищу ребенку, так же мы даем, должны дозированно, терпеливо, из года в год вести его по пути спасения. Это целый, это уже как раз и наука, педагогика, то есть детоводительство. Кстати, педагогика переводится греческое слово «детоводительство». Как нам вести детей по пути спасения? Поэтому вам творчество, вам, так сказать, мудрости, вот, посоветоваться с теми мамами многодетными, и не только многодетными, которым вы видите, что их ребенок в храме, то есть уже ведет себя правильно, то есть уже благовоспитанный, у них спрашивать, потому что вот так вот брат от брата укрепляем, яко град огражден. Поэтому спасение во многом совете, советуйтесь с богомудростью, отцами, матерями, которые уже вы видите пример уже духовного правильного воспитания, как они себя ведут правильно в храме. Ну и, конечно, воскресная школа, где-то есть объяснение, потому что вот сейчас, например, воскресные школы, они не только 7-летнего возраста в нашем храме, в других храмах мы знаем, что уже где-то 5-6 лет и уже есть дети, как не могут родители. Но вот для этого есть православные педагоги, воскресные школы. Лучше сейчас вложить в ребенка доброе, светлое, духовное, чем потом уже пожинать плоды, когда это дерево, которое в крив начало расти, а потом уже не исправишь. Как однажды у игумена одного монастыря спросили: «Батюшка, а вы в брате видите, так сказать, духовный рост, духовное возрастание?» Он говорит: «Ну, вижу рост, только все что-то куда-то в сторону». Рост в сторону. Вот так и здесь. Порой бывает, что дети порой растут, а не прямо вверх, а куда-то в сторону. А когда уже, так сказать, деревце-то окрепло, попробуй его, так сказать, обратно на место поставить. Поэтому все, конечно, с измальства.
У нас еще один звонок из Саратовской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка.
Да, слушаем вас.
Батюшка.
Да, да.
Я слушал вашу передачу в субботу. Вы передавали мне, что вы выпустили книгу проповедь. Я так хочу ее от вас получить. Я по моему телефону звоню, и никак не могу до вас дозвониться. А сейчас вот умер вас.
Но если вы в Саратове, то сейчас на радиостанцию еще раз дозвонитесь и оставьте свой адрес почтовый, тогда бандеролька вам пришлем, потому что пока эта книжка дает до Саратова. Пишите как раз на вот сейчас, не в это время прямого эфира, а еще раз, когда дозвонитесь до радиостанции, до телестудии, свой телефон дайте. Кстати, интересно, сегодня начинается богослужение свечи, начинается завтра день памяти преподобного старца Илариона Оптинского. Известно, что он до своего монашества, как в 34 года он стал монахом, он 10 лет жил в Саратове. Вот, поэтому у вас сегодня тоже праздник большой, вы должны тоже знать жития оптинских старцев, те, которые жили в Саратове. Вот как раз ваш, так сказать, человек, который жил в вашем городе, один из святых старцев оптинских, он был жил в Саратове целых 10 лет. Это было, он жил с 1805 года до 1836 года жил в Саратове у вас. Так что завтра день памяти старца Илариона Оптинского еще.
Отец Мелхиседек, вот что бы вы могли ответить людям, которые говорят, что нет особой необходимости ходить в храм, помолиться хорошо можно и дома. Вот что бы вы могли сказать им?
Ну, дело в том, что это, конечно, и большая иллюзия, потому что мы знаем, что само устроение храма и вообще, так сказать, наличие храма на земле – это устроение Божие. Это все началось прообразом наших храмов, была скиния. о котором было сказано, что Бог везде, но вот в этой скине, а потом позже в Соломоновом храме, который был прообразом наших всех, наших храмов, сказал, что особое присутствие Божие, и как и Христос посещал Иерусалимский храм, и говорил, взял бич, изгнал продающих в храме и сказал: «Дом мой, дом молитвы наречется». Он храм назвал своим домом. Поэтому Бог, безусловно, везде и видит, и слышит, и нет никаких препятствий помолиться Богу в любом месте и в любое время. Для этого нет и не требуется никаких специальных средств. Поэтому мы, православные христиане, мы в этом счастливы люди. Потому что Святая Церковь говорит, что такое молитва? Возношение ума к Богу. Что такое молитва? Молитва – беседа человека с Богом. Что надо для того, чтобы ум вознести на небо? Ничего не надо, так сказать. Одна только благая мысль. Но Бог, так сказать, уже особое присутствие, конечно же, в храмах. А еще мы нигде не можем, нигде не совершается божественная литургия, божественная евхаристия. Это чудо, когда Бог нам дарует себя под видом хлеба и вина. И это возможно то только в храме Божьем. То есть уже. И поэтому люди, которые говорят о том, что мы сами прекрасно помолимся дома, но они обманывают самих себя. Златоуст в такой полемике как-то вспоминается, одна из его бесед, Иоанна Златоуста, он говорит: «Ты говоришь, я помолюсь прекрасно в доме». Петр, когда попал в темницу, за него молилась вся община. Даже столпу веры, апостолу Петру, понадобилась молитва всех, помолились о нем в храме, когда он сам был в темнице. И дальше Златоуст говорит: вот посмотри, Ниневитина должна была погибнуть. Пророк Иона говорит: почему ты не исполняешь своего пророчества, что Ниневия, если не покается, то через три дня погибнет. Я им об этом сказал. А вижу, что прошло три дня, и Ниневия цела, Ниневия стоит. И тогда он говорит, Бог пророку Ионе, он спал под тыквой, и вдруг она, это дерево, засохло. И он так опечалился, он был в тенечке, спал, и три дня провел в тенечке под палящим солнцем. И вдруг это дерево, под которым он спал, оно засохло. И он чуть ли не плакать стал от этого. И он говорит: вот смотри, ты плачешь, что засохло дерево, тебе его жалко. А мне ли не пощадить города, в котором 120 тысяч людей? И тогда Златоуст говорит: вот смотри, для чего он указал на это количество? Показав, что огромная польза от той молитвы, которая совершается от лица многих. От лица многих, где совершается? Именно в храме Божьем. Господь так говорит: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А где двое или трое собраны во имя Мое? В храме, конечно. Вот, и поэтому церковная молитва, она безусловно, она, так сказать, чрезвычайно необходима, потому что это божественное установление. Мало того, а как тогда исполнить заповедь Божию? Шесть дней делай, седьмой Господу Богу твоему. Вот как раз-то и было, что шесть дней нам отведено для наших нужд. Работа, забота, хлопоты, так сказать, это забота о семье, родные, близкие, сказать, зарабатывание денег, так сказать, сеяние, жатва и прочее, так сказать, уже уборки, стирки, готовки и прочее. А один день только Господь оставил себе, воскресный день. А он через что? А вот через это, через богослужение. Вот, и поэтому Златоуст говорит: посмотри, что происходит в храме. В храме небо на земле, ангелы сослужат Христу. Там вещают богомудрые пророки, там проповедуют апостолы. Там Христос через Евангелие разговаривает с тобою. Там проповедуют богомудрые святители и духоносные пастыри. Там изъясняется Слово Божие. Там совершается великое чудо, когда Христос под видом хлеба и вина дарует нам самого себя, свое тело и свою кровь, о котором сказал: «Еды и мою плоть, и пьем и кровь, во мне пребывает, и я в нем, еды и мою плоть, и пьем и кровь». Смерти не увидит вовек. Где совершается литургия, где совершается божественная Евхаристия? Только в храме Божьем. Вот, и поэтому само наличие храма на земле – это установление божественное. Поэтому мы, так сказать, уже ничто храм Божий заменить не может, никакая домашняя молитва.
Отец Мелхиседек, а как часто следует ходить в храм? И не будет ли как бы перебором, если человек вдруг начнет очень часто ходить без внутренней подготовки к этому?
Ну, насчет перебора, так сказать, здесь нет, конечно, если человек, у нас отведено, нам заповедано субботний воскресный день, то есть богослужение начинается с вечера, с субботнего вечера и воскресное утро. И еще, так сказать, те или иные большие, как мы называем, 12-й праздники, то есть их 12. Для начинающего человека это будет достаточно почтить субботний воскресный день. Не получается каждый суббот-воскресенье, хотя бы через воскресенье, не получается, ну, потому что человек только-только приходит к вере. Себя надо к этому постепенно приучать, что суббота и воскресенье – это для пользы моей души.
То есть не только воскресенье, но и суббота.
Конечно, с вечера, да, но это в идеале. Угу. Это в идеале, потому что, ну, не всегда такие бывают уже условия. Ну, например, в каких-то деревнях, так сказать, или небольших городах, не, вот сейчас, поскольку и деревни мельчают, так сказать, вот сейчас приводили пример, например, у нас недалеко от Оптинбусн, Козельский район. Угу. Ну что сейчас, так сказать, было, например, 16 колхозов, сейчас из них действующих 3. Вот было 16, действующих 3. Но деревни реально, так сказать, какие-то области, реально редеют, реально деревни вымирают, а храм остаются. И многие архиереи, патриарх сейчас рукополагает епископов для того, чтобы вот эту духовную жизнь, так сказать, хотя бы духовную жизнь, нельзя восстановить жизнь физическую, то есть мы не можем, так сказать, колхозы, заводы, мы за них не отвечаем. Но там, где есть храм, священник, то есть уже хоть как-то удержать народ вокруг земли. Ну, рассказывают священники, ну, с вечера в храме никого нет, потому что ни певчих, ни народа, так сказать, темно. Вот утром воскресенье есть, а в городах немножко по-другому, а совсем по-другому, особенно большие, крупные. Поэтому это в идеале, суббота вечером, воскресенье утром. Но, во всяком случае, если позволяют обстоятельства, если они не позволяют, но воскресенье, воскресный день, до любого храма можем добраться, будь то в деревне, будь то, так сказать, в городе. А сейчас, так сказать, в крупных городах, наоборот, вот этот период свободы церкви, он принес, конечно, свои плоды. Мы, например, вспоминаем такой период времени. У нас есть певчий такой в нашем храме, Борис Орлов. Вот он рассказывал мне, в Екатеринбурге, так, где он был, так сказать, от Свердловск, он был регентом хора, был на миллионник, Свердловск, Екатеринбург, на миллион на семь был один храм на кладбище. Я не мог, я думаю, что неужели так будет? И что было? Он говорит, битком. Один храм на миллион. Ну, это вообще уму непостижимо, так сказать. А сейчас, так сказать, я точно не могу об этом сказать, но областные города в среднем, вот, например, Калуга, знаю точно, 350 тысяч населения, более 40 храмов. То есть на 10 тысяч один храм. На 10 тысяч один храм. То есть все доступно в этом районе, в том, в другом. Ты спокойно можешь, так сказать, вот в областных городах совершенно другая обстановка, то есть уже, чем она была раньше. Доступность, восстановленные храмы, строящиеся новые. Москва потихоньку начинает вот эту уникальную программу 200. Кстати, мы среди областных городов, Москва на последнем месте по количеству храмов на душу населения. Далеко не надо ходить. Вот микрорайон Ясенево, так, в котором я служу. 180 тысяч населения. 3 храма. Значит, на 60 тысяч один храм. Областные города на 10 тысяч один храм. Понимаете, да? В шесть раз меньше. Но все равно, так сказать, есть возможность хотя бы в эти храмы тоже ходить. Поэтому в идеале, конечно, это воскресный день. Если человек начинает ходить по праздникам, тоже приветствую, если у него есть такая возможность. Особенно те, кто вышли на пенсию, что дома, так сказать, сидеть. Поэтому надо, пока есть возможность, надо ходить. Потому что многие люди хотели бы в храм пойти, но, так сказать, уже ноги, коленки, сердце, давление не, так сказать, не позволяет. Поэтому и говорят, ходи, так сказать, в начале, когда есть такая возможность, чтобы этим запасом уже пользоваться старости, когда не будет такой возможности. И переборщить с молитвой, мне кажется, нельзя, если только не получается так, что человек пропускает работу, пропускает учебу. Но, так сказать, редко кто так поступает. Поэтому усердие можно поправить. Усердие можно поправить. Но лень и равнодушие не поправишь никогда. Человеку можно подсказать, чтобы не так шибко лез на небо, но когда человек лежит как полено, так сказать, и с места его не раскачаешь, это, конечно, гораздо сложнее. И таких людей гораздо больше, так сказать, уже в лености и в равнодушии пребывающих, чем-то в ревности, в усердии. Все это можно потом и подсказать, и скорректировать. Поэтому молитвы переборщить вряд ли, так уже можно.
У нас еще один звонок, отец Мелхиседек. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос по Евангелии. Почему Иисус Христос проклял смоковницу? В одном месте сказано, что проклял, и смоковница засохла. А в другом месте говорится, что еще у смоковницы не было время ягоды дать. Я хотела бы узнать, почему.
Здесь, на первый взгляд, усматривается некая несправедливость. Потому что не было, Писание говорит, и не было времени собирания смоков. А спрашивается это сюжет, а тогда что с нее было требовать? И Феофилакт Болгарский дает такое заключение. Он, Господь сотворил это с бездушным деревом, показав пример человеку, что каждый из нас должен принести плод. А мы слышим еще слова такие, слова Священного Писания, буквально те слова, с которых началась проповедь Спасителя. «Се секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, бывает посекаемо и во огонь вметаемо». И вот это совершилось, это событие с бесплодной смоковницей, которое, кстати, и воспоминается Великий понедельник, Страстной понедельник перед Пасхой, вспоминается и приводится как образ всем нам и напоминание всем нам, что мы-то появились на белый свет не просто так. Нам даровано христианской верой и православие не просто так. Мы должны принести плоды, кто в 30, кто в 60, а кто во 100 крат. Пича динарии. Динарии одному было 5, другому одному 10, другому 5, а другому 1. Вот недавно, в воскресный день, была эта пича о талантах. Поэтому и мы, так сказать, мы добро в своей жизни должны приумножать. Иоанн Златоуст говорит, образ милования очень большой. Жаждущего напоить, нищему подать, в темнице посетить, больного навестить, не одето водить. Вот особенно сейчас все, что связано с трагическими событиями на Украине. Мы же не можем, так сказать, и не должны быть безучастными. Патриарх, церковь, приходы, настоятели, священники, сбор средств, медикаментов, вещей, так сказать. Вот, например, в нашем храме есть такое местечко, так сказать, называется Бежецк. Вот, там детский дом. Вокруг этого детского дома, так сказать, были какие-то помещения пустующие, заняли беженцы с Украины. Значит, не дожидаясь каких-то, так сказать, особых подсказок, были собраны вещи, на машине отправлены туда. Что это такое? Это все делай по силам, что ты можешь, каждый на своем месте. А что это такое? А это как раз, так сказать, умножение, как раз принесение плодов. Господь говорит, как бы я пришел для того, чтобы огонь возгорелся, и чтобы плод ваш пребывал. А какой плод? Плод любви и доброделания. Плод любви и добродетели. Апостол Иаков так и говорит, вера без дел мертва. Что такое вера? Это дерево, а дела – это плоды. Так вот, есть вера, а если плодов веры нету, то значит дерево Вот дерево без плодов. А зачем, тогда нужно плодовое дерево без плодов? Ладно, там, так сказать, уже дуб, так сказать, липа. Вот, когда ее срежут, тогда из них что-то делают. Но яблони, так сказать, и прочие фруктовые деревья только место занимают. Так вот и здесь, так сказать, Господь показал это на примере смоковницы, чтобы человек взял пример, что и я по своей жизни тоже должен приносить плод. А зато, говорит, образ милования, он различный. И как тело выше души, так и милостыня, оказанная душе, больше милостыни, оказанной телу. Вот мы сейчас сказали о внешних делах. Накормить, напоить, подать милостыню, так сказать. А еще больше дать просвещение душе. Подсказать относительно веры, подсказать относительно доброделание, научить, что такое добро, что такое зло. Мало сына или, в смысле, мало ребенка накормить, напоить, одеть и дать ему воспитание. Надо, чтобы он возрос в доброделание и в благочестие. Потому что если не будет благочестия, не будет веры, не будет, так сказать, уже доброделание, какой смысл? Воспитали умный, но злой. Премудрый Соломон об этом и говорит: лучше не книжный и добрый, чем книжный и злой. Вот в этом, так сказать, как раз и сейчас приоритеты, на что делаются сейчас акценты во внешней нашей жизни. Хотят, так сказать, его воспитать, чтобы, так сказать, это несколько было. Несколько языков, значит, одна секция, другая, третья, престижный институт, так сказать. А то, что он элементарно, в семье не может себя вести, когда, так сказать, родители только воспринимаются как денежные мешки по снабжению тебя, так сказать, внешними благами. Вот, когда человек живет и воспитывается в эгоизме, ну что толку потом? Ну вырос он, так сказать. А что люди, что родители-то пожали, когда не был акцент сделано на благочестие и веру, и проистекающие от веры плоды доброделания.
Отец Михаил Хасидович, что вы могли посоветовать человеку, который, приходя на богослужение, устает, не понимает, не может долго устоять, уходит из храма? Что в такой ситуации?
Ну, знаете, в любом деле требуется вникновение и это требуется изучение. Например, ну, человек даже, я знаю многих, так сказать, прихожанок нашего храма, ну, простой маленький пример, они пироги печь не могут. Вот не научили, так сказать. Ну, хорошо, но даже простое элементарное дело, печь пироги, надо вникать. Надо видеть, надо с кем-то стоять, надо один раз испортить, другой, третий. Просто так, так сказать, ничего не бывает. Пироги даже сами не пекутся. Поэтому вот человек пришел, встал возле печки, и рядом мука, рядом вода, рядом соль. А пока ты все это не замесишь, пока ты это не прочитаешь, рецепт одного, другого, третьего, пока рядом стоящий человек тебе это все не покажет, мама, папа, бабушка, так сказать, подруга, ничего не будет. Так и в церковной жизни мало одного желания. Надо вникновение, надо изучение, надо, так сказать, понимать смысл происходящего. Для этого и воскресная школа для взрослых, для этого и книги, для этого интернет. Как, может быть, даже предваряя ваш вопрос, вот люди иногда спрашивают часто, а чтобы почитать, чтобы понимать, хотя бы в самых первых начатках, в первых шагах, православное богослужение. Ну, потрясающе, Николай Васильевич Гоголь. Изъяснение божественной литургии. Казалось бы, писатель, не богослов, но прекрасно, так сказать, уже человек, так сказать, владел знанием православного богослужения. Хотя бы начать с него. Есть замечательная книга Семёна Солунского, она без конца издается, переиздается, называется «Новая скрижаль». Новые скрижали. Что такое храм, устройство, иконостас, богослужение, утреннее, вечернее, литургия, просфора, крест, царские врата, одежда священников. Ну, тоже, так сказать, все надо постепенно входить. Кто чуть-чуть уже знает, больше интересуется. Есть потрясающая книга протоиерея Александра Шмемана «Евхаристия». его же книга «Водою и духом», о таинстве крещения, вообще, так сказать, о таинствах церкви. Uh-huh. То есть во все надо вникать. И поэтому, так сказать, когда ты не понимаешь и не знаешь, тогда действительно будет это скучно. Кстати, вспоминая свои первые шаги в храме, я тоже многого не знал и не понимал, но в храме скучно не было. Почему? А потому что я храм воспринимал, что вот здесь, живой Бог. Что такое молитва? Молитва – беседа с Богом. И вот я в своих каких-то мальчишеских молитвах, так сказать, и пребывании в храме, на что уходило это время? А я Богу говорил о своих нуждах, о своих проблемах, о своих грехах, о своих, так сказать, мечтах. И постепенно, мне так, когда-то я встретился с книгой, и там была определенная подсказка. А книга, помню до сих пор, кто это сказал? Святой Василий Великий. Он говорил, что вот наша молитва в храме, она тоже должна иметь какой-то некий... Она может быть своими словами, она может быть самостоятельной, она может быть творческой, но все-таки некоторые направления он дает. И он говорит, начни со словословия, начни с благодарности. Поблагодари Бога. Вот за что поблагодари? А вот перебери, что было в течение недели. В течение этого дня, так сказать, вот что сложилось, вот что, так сказать, и у меня какие-то тоже были поводы. Одно, другое, так сказать, там, ну, в учебе, там, так сказать, как книгу встретил, еще, ну, масса всяких поводов. То есть найди только, вдумай, вникни только, за что благодарить. И они найдутся. И вот так на это уходило какое-то время. На благодарность, так сказать. Потом он говорит, после благодарности, покайся в своих немощах, грехах и недостатках. Вот что случилось за эту неделю? И какой должен быть ты, как истинен? И каким ты не стал в течение этого времени? Ну, что, если человек это начнет вспоминать, и это начнет анализировать, и начнет мне кажется, ну, тут столько найдет, так сказать, уже несоответствий, какой должен быть и какой на самом деле. Это тоже занимает определенные мысли, определенное время уже в молитве. И потом, так сказать, следующее, что он предлагает, Василий Великий, а потом говорит, у Бога попроси необходимого для твоей души, для твоего тела, для твоих родных и близких. Ну уж просить у нас все мастаки, что только, так сказать, не попросят. И машину, и жену, и здоровье, и пятерки, и работу благополучную, чтобы ничего не делать, чтобы книжки свалились, так сказать, это погода была хорошая, но там тоже. А этих уж прошений это до бесконечности. И вот я занимаю, так сказать, вот это время богослужения, так сказать, ну что-то слышал, что-то было понятно, а что-то не было понятно. Ну так час-другой просто пролетал. Полчаса об этом. Полчаса о том и полчаса об этом. Но если, так сказать, как-то не отвлекаться, кто пришел, какой хор поет, Кастальского, Турчининова, так сказать, Сарти и прочее, так сказать, песнопение. Обиход, не обиход, какой глаз шестой, так сказать, восьмой, кто в чем одет, батюшка в какой вышел, с длинной бородой, не с длинной, так сказать, толстый, худой, так сказать, отец Александр, отец Сергий. То есть, если вот этим не заниматься, так сказать, тут не рассматривать, так сказать, прихожан, внешние какие-то уже это вещи, потому что человек приходит, иногда приходит так, как в клуб по интересам, то есть, пообщаться. Нет. Мы прежде всего в храм должны прийти, пообщаться с Богом. Что такое молитва? Молитва – возношение ума к Богу. Вот тогда, так сказать, если ты внутри себя, вот тогда ты, так сказать, получишь огромную пользу. И скучно тогда не будет, когда ты найдешь вот это личную молитву, личное собеседование. А храм – это та обстановка, которая тебя будет поддерживать. Дома ты не простоишь перед иконами, так сказать, это полтора-два часа во время богослужения. Обязательно. Тем более мы все, так сказать, это в семье. Одно, другое, третье. Потом сама обстановка. Богослужение. Песнопение, Господи помилуй, ладан, облачение, благозвучные это песнопение, сама вот эта музыка, сама музыка церковная, она, конечно, человека поднимает. Когда люди сказали, мы, говорит, пели здесь в Мюнхене, я говорю, конечно, ничего не понимают. Вот не понимают, говорит, оплакали. Знамя нараспев, обиход, портесное пение. Народ, ну, естественно, церковно-советском языке. Говорит, немцы, говорит, плакали, ничего не понимают. А вот все, душа чувствует. Угу. Чувствую вот это какое-то, ну это что-то непереводимое, а как, ну, чувствую эти. А когда ты еще и понимаешь содержание слов, подкрепленные вот этим, так сказать, уже божественным благозвучием, это все, так сказать, поэтому храм — это синтез уже искусств. Здесь и иконы, здесь и обоняние, здесь и слышание, здесь и, а потом, так сказать, ну, в конце концов, это явление живого Христа. Вот, кстати, кто-то из наших богословов, литургистов, Николай Лоский такой, однажды он сказал, где-то я прочитал, что в храме не только воспоминание того или иного исторического события, Рождества Христова, Крещения Христова, Сретения Господня, Рождества Божьей Матери, Вознесения Господне, не только воспоминания. Здесь явление самого Христа молящимся, то есть реальное присутствие Бога посредством, по своей неизреченной милости. Бог нисходит к нам. Во время богослужения Христос присутствует в храме. Мы же первый возраст священника во время божественной литургии. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Бог Господь и явися нам. Мы слышим во время всеночного бдения. Бог Господь, явися нам. И это явление происходит кому-то открытым, кому-то таинственным образом. Открытым – это когда мы соприкасаемся и вкушаем тело и кровь Господню. Это вообще-то сущностное соединение с Богом во время причастия. А когда-то посредством благодати Святого Духа, потому что мы слышим во время литургии, священник возглашает: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца». И любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. То есть таинственным образом, как епископ Игнатий сказал, душа Христа соприкасается с душой молящегося христианина. Это тоже таинственная встреча, она только в храме Божьем может быть во время богослужения.
Давайте ответим еще на один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте,
говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, можно говорить?
Три раза сказали. Здравствуйте, говорите, конечно. Для чего же вы тогда позвонили, чтобы не того, чтобы промолчать? Слушаем
вопрос
вас.
Вопрос можно задать?
Ну, конечно.
Вот мы, это самое, как ее, в Подмосковье живем. Ходим в храм, да?
Да.
Прибаливаем. Да. А мне, в общем, ну, как бы велели чаще причащаться. А священник, ну, не очень, значит, разрешил вам, потом не очень стало, ну, не разрешает тебе чаще причащаться. Я не знаю, почему, то ли не хочет, то ли что-то. Как это объяснить? А болящим, говорит, надо чаще. Сами говорили, что нужно чаще, а потом не стал.
Дело в том, что когда мы приходим в поликлинику или приходим в больницу, то мы доверяем врачу, к которому мы пришли. Мы не ставим сами себе диагноз, и мы не назначаем сами себе лечение и рецепты. Мы сами себе не делаем электрокардиограмму, не делаем УЗИ и не делаем МРТ, магнитно-резонаторное обследование. Вот. И тем более не расшифровываем его и не ставим себе диагноз. Мы доверяем специалистам. Так вот, священники – это духовные врачи, духовные профессора и многолетние специалисты. Поэтому в вашем конкретном случае, наверное, есть конкретное препятствие или та или иная польза в нечастном причащении. Потому что, может быть, я так могу предположить, это делается не совсем усердно, без постов, без вечернего богослужения, без тщательной возможной подготовки к святому причащению. Потому что мы, когда причащаемся, мы должны же вот этот подготовительный круг должны пройти. Вот так же, как в больнице. Вот человек приходит, плановая операция какая? Аппендицит или паховые грыжи? Человеку говорят, должны помыться, побриться, сделать клизму, с вечера или там за несколько, день-два воздержаться от тяжелой пищи, а накануне вообще не есть, так что, может быть, никакого-то не было рвотного рефлекса, и потом, чтобы это все было не экстренным, а планово, чтобы благополучно прошла операция, делается соответствующая подготовка. Так вот, эпичастие, оно не делается с бухты, мы не приходим с бухты-барахты. Мы тоже это уже сознательно готовимся к нему. И лучше реже с подготовкой, чем часто и без всякой подготовки и с небрежением. Поэтому, может быть, так сказать, батюшка усмотрел вас, что лучше это сделать реже, но основательней, чем чаще и с небрежением. Поэтому с верой и любовью доверьтесь терапии, которые, так сказать, духовной терапии, которая осуществляется в вашем храме, не осуждайте священника, а с верой и любовью пользуйтесь тем периодом причастия и той чистотой причастия, которая вам посоветована вашим приходским священником.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог всем в помощь в наших трудах и заботах. И всем желаю любить храм Божий и помнить слова митрополита Трифона Туркестанова, насельника Оптиной пустыни. Дети, дети, любите храм Божий. Храм Божий – небо на земле.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, настоятель строящегося Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мельхиседек Артюхин. Всего вам доброго и до новых встреч!